Врач-невролог Павел Хорошев в эфире «Радио Спутник».
Обыватель не сможет компетентно определить, что у него ОРВИ, либо коронавирус, который в сущности может иметь симптоматику ОРВИ. Знаете, вот я врач-невролог, в неврологии есть заболевание осиный склероз. Его называют обезьяной всех болезней. Из-за того, что осиный склероз может быть результатом аутоиммунной атаки иммунной системы человека на разные участки мозга. Точно так же и коронавирус. И, соответственно, симптоматика будет разная. Точно так же и коронавирус. Коронавирус, как любой вирус, не может, знаете, как шальной пират подлететь к торговому судну и сделать свободный абордаж где угодно. Коронавирус может атаковать клетки, любые, у человека, у других животных, только через особые порты. Они называются ACE2. Латинские буквы ACE2. Эти клетки используются для регулирования давления, в том числе. Дело в том, что очень многие клетки человека имеют вот этот порт ACE2. Его имеет слизистая оболочка желудка, кишечника и пищевода. Слизистая оболочка носоглотки, трахеи, бронхов, альвеол. Чтобы вы понимали, насколько это опасно, вот смотрите, вирус гриппа очень опасен, несмотря на то, что он фактически может поражать только слизистую оболочку трахеи. В общем-то, ну, немножко плюс-минус, несколько сантиметров вверх-вниз. И даже несмотря на то, что вирус гриппа в основном бьет по трахее, даже при этом он может наносить человеку очень серьезные, скажем так, травмы, да, то есть очень большая интоксикация может быть, очень сильное повреждение слизистых. А здесь мы имеем дело с вирусом, который фактически может атаковать все слизистые, насквозь называется. Кроме этого, он может размножаться, и такие рецепторы ACE2 есть на всех гладкомышечных сосудов, в частности, скажем, в артериях, артериолах, капиллярах. То есть он может открывать сосуды изнутри, выходить из кровеносной системы. Такие ACE2 рецепторы есть на клетках иммунной системы. К чему я все это говорю? Области, которым может применяться, через которые может проникать в клетки коронавирус, они гигантские. Нет, наверное, ни одного другого такого вируса, который имел бы столь обширные возможности для атаки разных систем организма. Поэтому проявляться он может очень по-разному, и никто из обывателей, боюсь, что не сможет сказать достоверно по каким-то признакам, симптомам, что он болен коронавирусом до тех пор, пока у него не возьмут кровь на антитела и не скажут, что у вас есть антитела к коронавирусу. Боюсь даже, что ПЦР-реакция, да, ПЦР-тест, поливарная реакция, не сможет достоверно сказать, что у человека есть коронавирус, поскольку, как уже было замечено специалистами, разные, то есть ПЦР-тесты, они делаются под какой-то определенный штамм вируса или под какую-то группу штаммов. И было замечено, что те ПЦР-тесты, которые делались под первые штаммы COVID-19, они очень плохо распознают более поздние штаммы. Поэтому, к сожалению, ответ такой неутешительный. Никак обыватель не сможет достоверно сказать, что у него ковид, а не какой-нибудь там тяжелый ОРВИ.
Павел Владимирович, если говорить непосредственно о неврологической стороне коронавируса, очень часто можно наткнуться на публикации в СМИ также о том, что коронавирус поражает нервную систему, как вы сами ранее говорили. В частности, вот отмечалось, что у молодых людей, это где-то до 45-50 лет, очень часто поражается и лицевой нерв, и также это приводит и к каким-либо инсультам, и очень часто вот потерю обоняния, на которое жалуются все заболевшие коронавирусом, тоже относят к невралгии и зря беспокоят лор-врачей. Так ли это? И вот как не допустить вот такого, скажем так, нагнетения нервной системы? Возможно ли как-то избежать вот таких последствий?
Знаете, избежать достоверно абсолютно, невозможно, поскольку вирус передается аэрозольным путем. не все люди, к сожалению. Видите, что легко может заметить любой неспециалист, что граждане наши, ну не только наши, за рубежом то же самое можно видеть, к сожалению, носят маски на рту в лучшем случае, но при этом нос торчит снаружи. Они думают, что могут совершенно свободно контролировать свое дыхание, что они могут дышать ртом, вот, а выдыхать носом. Ну, конечно же, можно вот, путем долгих тренировок этому научиться, но гарантии это не даст. Поэтому при вдохе, естественно, у них коронавирус попадает в нос, который не защищен. Естественно, он попадает на слизистую оболочку, попадает в, через эти самые, есть два рецептора, нейроны, и по уходу нервных окончаний может попасть в головной мозг. Вот. То есть даже вот такая мощная защита, которая придумана природой, как каким-то энцефалический барьер, в данном случае вирусом будет обойдена. Вот. Он попадет в головной мозг через нейроны, которые находятся в слизистой носа. Вот. Потому что фактически вот, ну, те нервные рецепторы, обонятельные рецепторы, которые находятся в носу, фактически это вот, ну, периферия головного мозга. Каким образом он попадает, и избежать этого можно, только если носить маску на всем лице. Причем желательно, конечно, не маску, а респиратор, поскольку маска является, ну, практически никакой, крайне слабой защитой респираторной системы человека. Настоящей защитой может быть только респиратор.
Павел Владимирович, но тем не менее, очень часто можно наблюдать, как пациенты, которые выздоровели уже после коронавирусной инфекции, они жалуются на длительную потерю обоняния. Вот есть ли какие-то способы восстановить эти нервные окончания, нервные клетки для того, чтобы вернуть обоняние и продолжать чувствовать вкусы, запахи окружающего мира? Или все на все это необходимо? Просто у некоторых это занимает буквально 2-3 дня, а у некоторых затягивается на долгие месяцы. С чем это тоже связано?
Приведу очень простой пример, очень близкий и всем хорошо знакомый. Все знают состояние, когда отлежал руку. Вот передавливание нерва в конечности, повреждение нерва в конечности и повреждение нерва, то есть нервного волокна, в носу, это вещи, ну, подобного порядка. И кто-то может вспомнить, что он так отлежал руку, что она не могла пойти в себя, вот неприятные ощущения или полная потеря продолжалась на протяжении нескольких часов. Бывает так, что люди, скажем, в состоянии алкогольного опьянения могут заснуть неловко, сидя на стуле, да, и пережать руку себе таким образом, что они потеряют нерв навсегда. И фактически рука у них всю оставшуюся жизнь будет висеть плетью. А некоторые, ну, отлежали немножко, там, несколько минут, повернулись на другой бочок, ну, рука немножко поныла, пощипала, поколола, и быстренько прошла. К чему это все? Скорость реабилитации обоняния зависит от того, какое количество вируса попало в нос, атаковало нервную систему, и как сильно она была выведена из строя. То есть все зависит от порции вируса, от дозы вируса, которая попала в нос. Если атака была незначительной, то количество нервной ткани, погибшей, будет незначительно, и реабилитация будет через несколько там, ну, недель. Вот. Но если человек был совершенно неосторожен, да, если он полез проверить состояние носа пальцами, вот, причем пальцами, вот, ну, обильно, скажем, пораженными вот вирусом, да, если он руки не мыл часто, или если он, скажем, дышал, ну, то есть не защищенным ни маской, ни респиратором в опасном месте, и порция вируса проникла большая, в этом случае он может потерять обоняние навсегда.
Звучит на самом деле устрашающе. Павел Владимирович, ну и вот нельзя обойти симптоматику ковида. Очень часто он напоминает инсульт. Учитывая то, что у людей пропадает обоняние, многие перестают говорить, то есть паралич руки происходит. Вот как можно человеку, может быть, самостоятельно отличить инсульт от вот этих признаков ковида, ну, для того, чтобы принять первые, скажем так, меры медпомощи? Или...
Здесь ответ тоже никак. Дело в том, что это и есть инсульт. Только, смотрите, есть инсульты ишемические из-за того, что, скажем, например, тромб забил кровеносный сосуд, и кровь перестала снабжать какой-то участок мозга. Есть инсульты геморрагические, то есть из-за того, что какой-то сосудик лопнул. Ну, такое было крайне редко, к счастью. И есть инсульты травматические, да, из-за удара по голове, ну, какая-то часть. И бывают инсульты, скажем, паразитарные, да, когда из-за того, что мясо не прожарено, скажем, попал, например, эхинокок, там, или альвеолокок в мозг, возникла киста. А бывают инсульты вирусные. И отличить один от другого по симптоматике невозможно, поскольку разницы, собственно говоря, нету. То есть инсульт – это инфаркт мозга, то есть гибель участка мозга. И зависит он не от того, чем был вызван этот инсульт, а зависит только от объема поражения. А объем поражения зависит от объема инвазии, то есть внедрения, вторжения вируса в головной мозг. А это, опять же, зависит только от того, насколько хорошо защищался пациент, вот, и насколько, в общем-то, его иммунная система приспособлена для борьбы с коронавирусом. То есть отличия не может быть никакого. И то, и другое, и третье, все эти виды – это все инсульты. Видите, и нет, знаете, посмотрите, если мы говорим, скажем, о, допустим, поражении, например, там, какой-нибудь зоны, скажем, там, ну, которая отвечает за движение там, какой-то конечности, да, какой-то там группы мышц, да, неважно, чем она была поражена, эта область мозга, да, вирусом или ударом, или инфаркт из-за нехватки питания, в любом случае это инсульт, то есть инфаркт мозга.
Павел Владимирович, и под конец хочется еще спросить по поводу последствий именно с неврологической точки зрения. Очень часто также можно услышать, что буквально спустя 3-4 месяца после перенесенного коронавируса нервная система, вот тот же парез лицевого нерва, да, то есть очень часто можно, вот я сама была жертвой, то есть спустя 3 месяца после перенесенного COVID-19 у меня воспалился лицевой нерв. Как можно предотвратить вот такие последствия спустя вроде бы длительное время после перенесения болезни? И можно ли их предотвратить с точки зрения неврологии?
Ну, предотвратить, боюсь, что нельзя, ну, то есть кроме защиты, да, то есть хорошая защита, качественная, это все уже вот, знаем, как защищаться, правда, мало кто использует. Но вот, скажем так, помочь реабилитации действительно можно. Ну, вопреки устойчивому убеждению, что якобы нервная ткань не восстанавливается, на самом деле это не так. Головной мозг пластичен, нервная ткань восстанавливается, правда, далеко не всегда и не так, как нужно. Вот, помочь этому можно. То есть хорошее питание, витамины, и прежде всего витамины группы В. Это замечательные инъекции, которые очень хорошо помогают нервной ткани восстанавливаются. Конечно же, они не являются абсолютным лекарством, но они являются одним из лучших способов для реабилитации нервной ткани.